Александр Лиманский, Сергей Карелин, «Лекарь империи». Книга 15. Глава 1.
«Ну и видок у него», — присвистнул Фырк, материализуясь у меня на плече. «Как будто его каток переехал, потом сдал назад и переехал еще разок, для верности. Двуногий, может быть, ну его, а? Пусть сидит себе, страдает, рефлексирует о своей никчемной жизни. Нам-то какое дело? У нас Орлов в подвале, Вероника в истерике, и Архивариус где-то злобно подхихикивает. А мы тут будем с этим придурком возиться?»
Я не ответил.
«Что тебе еще надо?»
Горач фыркнул.
«О чем ты вообще говоришь?»
«Ты болен, Денис», — повторил я спокойно. Он дернулся, да так, чтобы... будто я влепил ему пощечину. Потом его губы скривились в подобии усмешки, кривой, болезненной и совершенно неубедительной.
«Ты бредишь. Окончательно свихнулся на своих диагнозах. Я здоров, как бык, просто устал. Стресс и недосып, идиоты вокруг. Обычный набор лекаря, который вынужден работать в этом дурдоме. О-о-о, он еще и отбрехивается». Фыркаш подпрыгнул от возмущения. «Слышь ты, огрызок яблочный, тебе тут лучший диагност империи, между прочим, диагноз ставит, а ты тут стресс, недосып. Да у тебя на морде написано, что ты болен крупными буквами с восклицательными знаками».
Я мысленно усмехнулся. Фырк, конечно, был пристрастен, но в данном конкретном случае абсолютно прав. «Стресс», — кивнул я, делая вид, что соглашаюсь, — «конечно. Стресс объясняет все, кроме одной маленькой детали». Я поднял руку и начал загибать пальцы. Тот самый жест, который Грач любил использовать в реанимации, когда издевался над моей командой. Когда он упивался своим превосходством. А вот теперь пускай попробует собственное лекарство на вкус. «Ну, первое», — я загнул мизинец, — «ты не ешь мясо. Вообще, с самого детства. Один запах жареной котлеты вызывает у тебя рвотный рефлекс. Я прав?» Грач открыл рот, чтобы что-то сказать, но я не дал ему и слова вставить. «Второе». Безымянный палец присоединился к мизинцу. «Яблоки. Ты на них живешь. Я видел в кафе гору огрызков. Штук 20, не менее. И это только за пару часов. Знаешь, зачем тебе яблоки, Денис? Пектин. Растворимая клетчатка. Она связывает токсины в кишечнике и выводит их из организма. Твое тело само, без участия твоего гениального разума, нашло способ выживать».
«Да это просто третье!»
Я повысил голос, и Грач заткнулся. «Твои вспышки ярости. Эти внезапные приступы агрессии, когда ты готов убить любого, кто стоит у тебя на пути. Ты думаешь, это твой характер, да? Твой знаменитый сложный темперамент. Да нет, дружок, это отек мозга. Твои нейроны пухнут от аммиака, и каждый раз, когда уровень токсинов в крови подскакивает, ты превращаешься в неуправляемую машину разрушения».
«Двуногий, ты прям как в кино», — восхитился Фырк. «Нейроны пухнут от аммиака. Красота, драма. Слушай, я бы заплакал, если бы умел. Ладно, продолжай, продолжай. У меня уже прямо мурашки по шерсти».
«Четвертое», — средний палец. «Ты провалил тест на обратный счет. От 100 отнимать по 7, помнишь? Твой хваленый гениальный мозг начал буксовать, когда когнитивная нагрузка чуть-чуть возросла. И это не усталость, не стресс. Это печеночная энцефалопатия. Латентная, но она есть, и она прогрессирует». Грач побледнел. Его руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки с такой силой, что еще немного, и костяшки вылезли бы из своих мест, лопнув кожу.
«Заткнись»,
— процедил он сквозь зубы.
«Ты не знаешь, о чем говоришь».
«Прекрасно знаю». Я посмотрел ему прямо в глаза. «У тебя недостаточность. Эрнитин транскарбамилазы. Это генетический дефект цикла мочевины. Редчайшая штуковина, один случай на 50 тысяч. Потому большинство лекарей о ней даже не слышали. А твоя печенка не способна нормально перерабатывать белок, точнее, не способна утилизировать аммиак, который образуется при его расщеплении. И вот этот аммиак накапливается в крови. Медленно, постоянно, неумолимо. И отравляет твой мозг, всю твою жизнь, Денис. Всю твою недолгую жизнь ты живешь в состоянии хронического отравления. Тишина. Где-то в глубине здания хлопнула дверь. За окнами шумел ветер, раскачивая голые ветки деревьев. Обычные звуки больничной ночи. А здесь, в полутемном холле моего новенького с иголочки диагностического центра, который я еще толком не успел открыть, время словно остановилось.
«Вау!» — выдохнул Фырк. «Двуногий! Я, конечно, знал, что ты умный, но относительно умный, ну, по сравнению с другими двуногими. Но это прямо уровень, высший пилотаж!» Шерлок Холмс нервно курит в сторонке, утирая слезки бумажной салфеткой. Хотя, стоп. Если он болен, то почему его жалеем, а? Он же все равно сволочь. Больная сволочь. Это не то же самое, что здоровая сволочь.
Хороший вопрос, Фырк. Философский даже. Но ответ на него может и подождать. Грач смотрел на меня так, будто я только что сообщил ему о смерти близкого человека. В каком-то смысле так и было. Я только что убил его представление о самом себе.
Чёрт,
выдавил он наконец, и голос у него был хриплый, надтреснутый, совсем не похожий на тот уверенный баритон, которым он еще вчера раздавал команды в реанимации.
Полная и абсолютная чушь. Я лекарь, хороший лекарь. Я бы знал, если бы со мной было что-то не так. Я бы почувствовал.
Он вскочил на ноги, резко, судорожно, и тут же покачнулся. Я тоже встал, загораживая ему путь к выходу.
«Двуногий, осторожней! Двуногий, осторожней!»
Голос Фырка вдруг стал серьезным.
«Я вижу его ауру. Она нехорошая, мутная, с какими-то зеленоватыми прожилками. И пульсирует. Как-то очень странно. Он реально на грани. Еще чуток и сорвется».
Я знал это, и потому давил. Мне нужно было, чтобы грач сломался здесь и сейчас, под моим присмотром, в двух шагах от реанимации, где есть все необходимое для экстренной помощи, а не где-нибудь в темный подворот, ни один и без помощи. Потому что следующий криз мог стать для него последним. Да, я манипулировал и провоцировал, но иногда, чтобы спасти человека, нужно сначала сделать ему очень больно.
Ты бы знал.
Я шагнул к нему, и мой голос стал жестче. «Правда, Денис, ты бы знал?» «Да ты даже не понял, почему ненавидишь собственного отца!» Он отшатнулся, словно я ударил его.
«Не смей!»
— прошипел он.
«Не смей говорить о нем!»
«Это почему же я не отступал? Ты думаешь, Шаповалов плохой родитель? Думаешь, он тебя не любил, не заботился, бросил на произвол судьбы?»
«Он...» «Нет, Денис!» Он любил тебя. Очень. Очень любил.
И как любой любящий отец, он хотел, чтобы его сын рос здоровым и сильным, ел как следует, не капризничал за столом. Ложечку за маму, ложечку за папу. Помнишь? Я видел, как лицо его меняется. Как в глазах вспыхивает что-то темное, болезненное, старое. Рана, которую он прятал много лет под слоями цинизма, злости и показного равнодушия. И каждый раз, когда Игорь Степанович заставлял тебя есть эту чертову котлету, — продолжал я, — он вливал в тебя яд, не зная об этом, не понимая. Он думал, что делает как лучше, что ты просто капризничаешь, как все дети. А ты... ты злился. Но не на него. Ты злился, потому что твой мозг горел, потому что аммиак бил по нейронам. И ты не мог контролировать собственные эмоции. И эта злость со временем превратилась в ненависть буквально ко всему миру.
«Замолчи!»
Грач схватился за голову обеими руками.
«Замолчи, слышишь? Ты не знаешь. Ты ничего не знаешь.
Двуногий!» Фырк явно нервничал.
«Может быть, хватит? Он сейчас лопнет! В прямом смысле, я серьезно!»
Но я уже достал из кармана протеиновый батончик. Обычный, из автомата в холле. Прихватил по дороге, потому как знал, что он потребуется. Такие вот маленькие режиссерские детальки, которые отличают хорошего диагноста от посредственного. Съешь тогда. Я протянул батончик к грачу. Один укус, и докажи, что я ошибаюсь. Он уставился на упаковку так, словно я предлагал ему не протеиновый батончик, а гранату с выдернутой чекой. Лицо его позеленело, буквально, я не преувеличиваю. Кадык дернулся в судорожном глотательном движении. «Ну ты же лекарь», — продолжал я. «Рациональный, циничный, умный. Белок — это просто белок, аминокислоты, строительный материал для мышц. Ничего страшного, верно? Так что ж тебе мешает взять и съесть?» А он не мог. Я видел это по его глазам. Одна только мысль о том, чтобы положить в рот кусок концентрированного белка, вызывала у него физический ужас. Нет, не отвращение, а именно что ужас, впечатанный в подкорку годами страданий, о причинах которых он даже не догадывался.
«Я не могу», — прошептал он. «Я не...»
И тут его накрыло. Я ждал этого. Готовился. Но все равно было жутковато смотреть, как человек буквально разваливается на части у тебя на глазах. Стресс от разоблачения, физиологический страх перед белком, скачок кортизола и адреналина — все это разом ударило, запуская каскадную реакцию. Уровень аммиака и без того был высокий из-за голодания и нервного напряжения, а тут подскочил до критических значений. Грач покачнулся, его зрачки расширились, да так, что почти полностью съели радужку.
«Что ты...»
Он попытался сделать шаг и чуть не упал.
«Что ты со мной сделал?»
«Да ничего», — я подхватил его под руку. «Это с тобою делает твой собственный организм, и уже много лет».
«Двуногий он падает!» — завопил Фырк. «Лови его! Лови его, пока не разбил свою дурную башку об этот дорогущий мраморный пол!»
Ноги грача подкосились, он рухнул на колени, потом завалился на бок. Тело выгнуло дугой, изо рта пошла пена. Тонико-клонические судороги. Классическая картина аммиачной интоксикации мозга. Все как по учебнику, который я когда-то читал в другой жизни.
«Кот синий!» — заорал я во всю мощь легких. «Кот синий в холле! Каталку сюда! Немедля!»
Я опустился рядом с грачом, перевернул его на бок, чтоб не захлебнулся рвотой. Под моими руками его тело билось в конвульсиях, словно пыталось вырваться из собственной кожи. Пена на губах окрасилась розовым, прикусил язык.
«Держись, сволочь!» — прошипел я сквозь зубы. «Не вздумай сдохнуть ни здесь и ни сейчас, ни в моем центре!» «Ага, точно!» — поддержал Фырк. «Нам тут трупы не нужны. Это плохо для репутации. Хотя, если подумать, труп грача — это не самое худшее, что могло бы случиться. Не-не, двуногий, я пошутил. Спасай его, спасай!»
Топот ног по коридору, грохот распахивающихся дверей. Через холл к нам уже бежали люди в белых халатах, санитары с каталкой, за ними Тарасов и Зиновьева.
«Что случилось?»
Тарасов с разбегу опустился на колени рядом со мной, моментально оценивая ситуацию взглядом опытного реаниматолога.
«Судороги, эпилепсия, травма головы!»
«Гиперамуниемия», — отрезал я. «Печеночная энцефалопатия. Острый криз».
«Печеночная?»
Зиновьева подошла ближе, наклонилась, чтобы лучше разглядеть лицо пациента, и замерла, как вкопанная.
«Подождите, это же грач!»
В ее голосе было столько яда, что хватило бы отравить средних размеров слона. Тарасов тоже пригляделся. Его лицо, и без того не отличавшееся особой приветливостью, окаменело окончательно.
«Точно, он!» — процедил Глеб. «Он же козлина, он...»
«На каталку перебил я! Быстро, живо, времени нет!» Никто не двинулся с места.
«Зачем?»
Зиновьева скрестила руки на груди, и ее красивое лицо исказилось гримасой презрения.
«Зачем мы должны его спасать? Пусть сдохнет! Туда ему и дорога! Вселенная сама решает свои проблемы!»
«Поддерживаю!» — кивнул Тарасов. «Одним говнюком меньше, мир станет чище!» «Естественный отбор в действии».
Я посмотрел на них. «Знаете что?» — сказал я, и мой голос был тихим, но таким, что услышали все. «Я вас понимаю, правда понимаю, грач-мерзавец. Он пытался уничтожить все, что мы строим.
Он заслуживает наказания, но не смерти от болезни, о которой он даже не знал. Я поднялся на ноги, не отпуская голову грача. Господа, мы лекари, а не судьи. Или палачи. И уж тем более не боги, решающие, кому жить, а кому умирать. Мы лечим всех. Тех, кого любим, и тех, кого ненавидим. Потому что в тот момент, когда мы начинаем выбирать, мы перестаем быть лекарями. Мы становимся кем-то другим. Или чем-то другим. Чем-то, что я становиться не собираюсь, да и вам не позволю. Пауза. Зиновьева отвела взгляд первой, потом Тарасов. «Вот черт!» — буркнул Глеб. «Ненавижу, когда вы правы. Тогда на каталку его, — повторил я, — и в реанимацию. Бегом!» «У-у-у! Красиво задвинул, двуногий!» — восхитился Фырк, пока санитары перекладывали бессознательного грача. «Прямо речь на вручении Нобелевской премии по гуманизму. Я чуть не прослезился. Хотя, если честно, я бы на их месте тоже сомневался. Грач-то реально тот еще подарочек». Мы понеслись по коридору. Каталка грохотала колесами по мраморному полу, Тарасов на бегу проверял пульс. Зиновьева уже доставала из кармана телефон предупредить дежурную смену. «Глюкоза», — командовал я, — «10% литрами! Нужно остановить катаболизм, пока его собственные мышцы не добили его окончательно».
«Поняла»,
— отозвалась Зиновьева. «Бензоат натрия, аргинин. Нужны препараты, связывающие аммиак». «Бензоат есть в укладке», — крикнул Тарасов. «Аргинин, вот насчет него не уверен. Найти, достать, украсть, если потребуется». Двери реанимации распахнулись перед нами. Дежурная бригада, три медсестры и молоденький ординатор, которого я даже не помнил по имени. Все повскакали с мест. «Острая гиперамонемия!» Я уже стягивал перчатки, чтобы надеть стерильные. «Недостаточность цикла мочевины!» «Где препараты?» Следующие 40 минут слились в один непрерывный поток действий. Мы ставили катетеры. В обе руки и в подключичную вену. Глюкозу лили, литр, второй, третий. Вводили бензоат натрия, медленно, под контролем давления. Боролись с судорогами. Тут уже диазепам, потом еще диазепам, потом фенитоин, когда диазепам перестал справляться. Команда работала молча, зло, без обычных шуточек и подначек. Они делали свое дело профессионально, качественно. Но в каждом движении читалось: «Мы делаем это не для него, мы делаем это для тебя, шеф, потому что ты попросил». И я был им за это благодарен.
«Аммиак падает», — доложила Зиновьева, глядя на монитор. «Был 420, сейчас 380.
«Хорошо, продолжаем инфузию». «Судороги прекратились», — добавил Тарасов. «Давление стабильное, сатурация 96». «Отлично! Двуногий». Фырк, который все это время сидел на спинке кровати и внимательно наблюдал за происходящим, наконец-то подал голос. «Ты же понимаешь, что он очнется и снова попытается тебя укусить? Он не из тех, кто испытывает благодарность, скорее даже наоборот, разозлится, что ты видел его слабым. Пускай только попробует. Я проверил зрачки грача, реагирует на свет. Медленно, но реагирует. Это хорошо. Вот пускай попробует укусить меня без аммиака в мозгах. Может быть, выяснится, что он не такая уж сволочь, какой был всю жизнь. Может, болезнь его сделала таким. А может быть, он просто сволочь, которая вдобавок еще и больна. Такое тоже, знаешь ли, бывает». «Да, бывает, но это уже не моя проблема. Моя проблема — поставить диагноз и назначить лечение, что я, собственно говоря, и сделал». К концу часа состояние грача окончательно стабилизировалось. Уровень аммиака упал до 200. Все еще высокий, но уже не критический. Судороги прекратились, давление держалось на приемлемых цифрах. Сердце билось ровно и уверенно. «Выживет. Выживет этот сукин сын». «Все». Я отступил от кровати, с наслаждением стягивая перчатки. Руки гудели от напряжения. Дальше поддерживающая терапия, контроль аммиака каждые 2 часа. «Если полезет вверх, вливайте бензоат. Я вернусь».
«А куда вы?» — спросила Зиновьева.
«Звонить его отцу». Я вышел в коридор, прислонился к стене и несколько секунд просто стоял, закрыв глаза.
Господи, боже мой, как же я устал. Вот сколько я уже на ногах. Сутки, больше. В какой-то момент перестаешь считать. Эй, двуногий.
Фырк потерся в мою щеку.
Ты как, живой там? Относительно. Хочешь, я скажу что-нибудь ободряющее? Ну, типа, ты молодец, или я горжусь тобой?
Хочу.
Ну,
он замялся.
Ты молодец, наверное. Спас человека, который этого не заслуживал. Это либо очень благородно, либо...
Спасибо, Фырк. Очень ободряюще.
Да всегда пожалуйста.
Я достал телефон и набрал номер Шаповалова. Несколько гудков, потом знакомый голос, усталый, напряженный, настороженный.
Да, Илья.
Игорь Степанович, зайдите в реанимацию нового корпуса, срочно. Пауза, долгая, тягучая, наполненная страхом.
Что случилось?
Его голос дрогнул. Приходите, объясню все на месте. И повесил трубку и снова закрыл глаза. Сейчас придет Шаповалов, и мне придется сказать ему, что сын его, которого он не видел много лет, которого считал предателем и неблагодарным ублюдком, на самом деле всю жизнь был тяжело болен, и что все эти ссоры, все эти обиды, вся эта ненависть всего лишь следствие генетического дефекта, а не злого умысла. Что он сам, того не ведая, травил собственного ребенка каждый раз, когда заставлял его есть нормальную еду. Ну вот как, скажите на милость, сообщить такое человеку?
Прямо, — подсказал Фырк, словно прочитав мои мысли. Без экивоков, как ты обычно и делаешь. Шаповалов мужик крепкий, выдержит.
А если не выдержит?
Ну, тогда у нас будет два пациента вместо одного. Но ты справишься. Ты всегда справляешься.
Странно, но вот после этих слов мне стало даже немножко легче. Шаповалов появился через 10 минут. Я услышал его шаги еще в конце коридора, быстрые, почти бегом. Он вылетел из-за угла с таким лицом, словно готовился увидеть труп.
«Что случилось?»
Он схватил меня за плечи, и я почувствовал, как дрожат его пальцы. «Ваш сын...» Я осторожно высвободился из его хватки. «Идемте». Мы вошли в реанимацию. Шаповалов замер на пороге, увидев сына. Грач лежал на кровати, опутанный проводами и трубками, как муха в паутине, бледный до синевы, осунувшийся, с запавшими щеками и темными кругами под глазами. Но он дышал, дышал, ровно и глубоко. Мониторы мерно пищали, отсчитывая удары сердца.
— Господи!
— прошептал Шаповалов. Он подошел к кровати медленно, словно боялся спугнуть.
«Что? Что с ним произошло?»
Я встал рядышком, положил руку ему на плечо, жест, который обычно не позволял себе с коллегами. Но вот сейчас-то он не был коллегой. Сейчас он был отцом у постели больного ребенка. «Насколько я знаю, недостаточность орнитин-транскарбамилазы», — начал я. «Спокойно, без драматизма». Просто факты, как учили на курсе врачебной этики, который я, кстати, прогулял в прошлой жизни, но все равно усвоил на практике. Очень редкий генетический эффект цикла мочевины, сцепленный с X-хромосомой, поэтому у мужчин проявляется тяжелее. Шаповалов слушал молча. Я видел, как меняется его лицо. От непонимания к осознанию, от осознания к ужасу. Его печень не способна нормально утилизировать аммиак, который образуется при расщеплении белка, — продолжал я. И вот этот аммиак накапливается в крови, отравляя мозг. Игорь Степанович, это врожденное. Он болен с самого рождения.
— С рождения?
Шаповалов повторил это слово так, будто бы оно было на незнакомом языке. Да, все эти годы. Все симптомы, вспышки ярости, непереносимость мяса. Перепады настроения — это не характер, не капризы и даже не вредность. Это все проявление болезни. Он не мог это контролировать. Тишина. Шаповалов смотрел на сына, на это изможденное лицо, которое даже во сне хранило выражение боли и усталости.
На руки, безвольно лежащие поверх одеяла, на грудь, мерно вздымающуюся в такт работе аппарата ИВЛ.
«Господи!»
— повторил он, и его голос сломался.
«Я же его ругал, постоянно ругал, за то, что он не ест мясо. Заставлял силой. Ты мужчина, ты должен нормально есть». Я думал, он капризничает, думал, назло делает, характер показывает.
Он замолчал, судорожно сглотнув.
А ему было плохо.
Продолжил он тихо, почти шепотом.
Ему было плохо каждый раз. А я не видел, не понимал. Господи, я же лекарь. Я должен был заметить, должен был понять.
Его плечи затряслись. Железный человек, прекрасный хирург, гроза операционных, он стоял посреди реанимации и беззвучно плакал, зажав рот ладонью, чтобы не разбудить сына. Сына, которого потерял много лет тому назад, и которого сейчас, может быть, получил шанс вернуть.
— Ну вот, — тихо сказал Фырк, — я же говорил, что он выдержит. Хотя выдержит — это, конечно, наверное, громко сказано. Но, по крайней мере, он не упал в обморок и не побежал топиться в ближайшей речке. Это уже прогресс.
Я не ответил. Я просто стоял рядом, держа руку на плече старого хирурга, пока тот оплакивал все эти потерянные годы. «Ну что ж, теперь мы знаем», — сказал я наконец, когда Шаповалов немного успокоился, «и теперь мы можем его лечить. Диета с ограничением белка, препараты, связывающие аммиак. При правильной терапии Денис сможет жить нормальной жизнью. Ну, не совсем нормальной, но близко к тому». Шаповалов кивнул, не отрывая взгляда от сына.
«Спасибо», — прошептал он. «Илья, спасибо тебе».
«Да не за что».
«И...»
Он повернулся ко мне. В его глазах, красных от слез, горела такая благодарность, что мне даже стало неловко.
«Ты... думаешь, он может стать нормальным?»